Урок 12 с 17 по 23 марта. Привычки управителя. Памятный стих. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Книга Псалтырь, 118 глава, с 9 по 11 тексты.
Ваши привычки показывают цели направления вашей жизни. Управители, развивающие хорошие привычки, это самые надежные управители. У Даниила была привычка ежедневно молиться. Павел по своему обыкновению посещал синагогу. Он также пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Мы должны развивать хорошие привычки, которые вытеснят и заменят плохие. И в этой жизни, и в вечности все мы будем и останемся тем, чем сделают нас наши привычки. Жизнь тех, кто уже сформировал у себя правильные привычки и навыки и добросовестно выполняет все свои обязанности, уподобится горячему светильнику, яркими лучами освещающему жизненный путь других людей». Эллен Уайт, книга «Свидетельство для церкви», том 4, страница 452. Путь, который прокладывает привычка, это самый быстрый способ добиться желаемого. Привычка – укоренившееся решение. Вы поступаете правильно или неправильно просто потому, что приучили себя так поступать. На этой неделе мы рассмотрим полезные привычки, которые помогают управителю грамотно распоряжаться Божьим имуществом.
Воскресенье, 18 марта. Ищите прежде всего Бога. У всех нас есть привычки. Какие они, плохие или хорошие? Главная привычка и первостепенная задача христианина – это искать Бога каждый день. Каждое утро посвящайте себя, свою душу, тело и дух Богу. Сделайте привычным свое посвящение и все более и более доверяйте вашему Спасителю. Эллен Уайт, книга «Разум, характер, личность», том 1, страница 15. Имея такую привычку, мы, несомненно, войдем в тесные врата, ведущие в жизнь. Бог сказал: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В разговоре о наших основных потребностях Иисус сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Также мы читаем следующие слова: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Прочитайте Евангелие от Матфея, 22 главу, 37 и 38 тексты.
«Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
Иисус сказал ему:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь».
Книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 текст.
«Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род».
Послание к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 17 текст.
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия».
Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 текст.
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков».
Что, согласно этим стихам, может помочь нам поставить Бога на первое место в нашей жизни?
Христос оставил нам самый лучший пример того, как следует искать Господа. Иисус всегда ставил Небесного Отца на первое место. Первый раз мы наблюдаем такое отношение со стороны Иисуса, когда Он ребенком посещает Иерусалим во время Пасхи. Когда его мать находит его в храме, Иисус говорит ей: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Евангелие от Луки, 2 глава, 46-49 тексты. Всю свою жизнь Иисус стремился к общению со своим Отцом, о чем свидетельствует его привычная молитвенная жизнь. Ученики не до конца понимали эту привычку. Никакие темные силы не могли разделить Иисуса с Отцом, потому что Иисус имел привычку поддерживать молитвенное общение с Ним. Мы можем последовать примеру Иисуса, приняв решение любить Бога всем сердцем, разумом и душою. С помощью молитвы, изучения Божьего Слова и подражания Иисусу мы формируем привычку ставить Бога на первое место в нашей жизни. Для христианина нет привычки лучше, чем это. Спросите себя, поставил ли я Бога на первое место в моей жизни? Каким образом можно удостовериться в этом?
Понедельник, 19 марта. Ожидайте возвращения Иисуса. Прочитайте Евангелие от Луки, 12 главу, с 35 по 48 текста.
«Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
Тогда сказал ему Петр:
«Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем?»
Господь же сказал:
«Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут».
Что эта притча говорит нам о том, как нам следует относиться ко второму пришествию Иисуса? Почему во всех своих делах мы должны учитывать реальность второго пришествия? Управление ресурсами должно осуществляться с ясным пониманием того факта, что Иисус непременно вернется. Подлинная суть неверных управителей, выдающих себя за верных, в конечном итоге проявится в их поступках. Истинные и верные управители добросовестно выполняют свои обязанности и трудятся так, словно их господин присутствует рядом. Они живут в ожидании славного будущего и верно трудятся день за днем. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 текст.
Авраам ожидал вечного города, Павел ожидал возвращения Христа. Они мыслили наперед, ожидали, планировали и были готовы в любую минуту встретиться с Иисусом. Нам также необходимо вырабатывать привычку пристально взирать в будущее, ожидая кульминации Евангелия. Вместо того, чтобы изредка вспоминать о пророчествах, нам следует постоянно ожидать возвращения Христа и Вечного Царства, бодрствовать и действовать. В то же время мы должны избегать необоснованных и нелепых догадок о событиях последнего времени. Обетование второго пришествия дает нам направление в жизни, правильную оценку настоящего и помогает помнить, что по-настоящему важно. Привычка ожидать возвращения Иисуса способствует тому, что правитель ясно видит свою цель. Крест сделал возможной нашу встречу с Искупителем. Мы изучаем признаки, открытые в Священном Писании, которые указывают нам на пришествие Христа в славе Отца и ангелов. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 текст. Осознание реальности смерти должно всегда напоминать нам о том, что наша земная жизнь носит временный характер. Но обетование о втором пришествии также показывает нам, что и смерть приходящая. Поэтому нам необходимо жить в свете обетования о возвращении Христа, которое должно оказывать влияние на жизнь каждого христианского управителя. Давайте уже сейчас выработаем привычку жить в ожидании возвращения Христа, ведь даже название нашей церкви призывает к этому.
Вторник, 20 марта. Мудрое использование времени. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле – тень. Книга Иова, 8 глава, 9 текст. Вы можете остановить часы, но не течение времени. Время не ждет, оно продолжает идти вперед, даже если мы стоим на месте и ничего не делаем. Что следующие тексты говорят нам о нашей земной жизни? Смотрите послание Иакова, 4 главу, 14 текст.
«Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий».
Книга Псалтырь, 89 глава, 10 и 12 тексты.
«Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое».
Книга Псалтырь, 38 глава, 5 и 6 тексты.
«Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий».
Книга Екклезиаст, 3 глава, 6 по 8 текст.
«Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру».
Насколько ценным ресурсом является наше время? Учитывая, что время необратимо для христиан, крайне важно правильно им распоряжаться. Нам необходимо вырабатывать привычку грамотно использовать время, сосредотачивая внимание на главном в этой и грядущей жизни. Потерянное время невозможно вернуть. Если мы теряем деньги, то мы можем их вернуть. Возможно, нам даже удастся заработать больше, чем мы потеряли. Со временем дело обстоит иначе. Поэтому время является самым ценным даром из всех даров, данных нам Богом. Крайне важно выработать привычку использовать с пользой каждую минуту.
Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение нашей жизни принадлежит Ему. И нашей самой торжественной обязанностью является употребление этого дара для прославления Его имени. Ни об одном таланте, данном нам Богом, мы не должны будем дать Ему такого строгого отчета, как об употреблении дарованного нам времени. Время бесценно. Христос считал каждый момент жизни драгоценным. Так же должны относиться ко времени и мы. Жизнь слишком коротка, чтобы быть растраченной на пустяки. У нас есть совсем немного времени и испытания, в течение которого нам предстоит подготовиться к вечности. У нас нет времени, чтобы тратить его попусту или посвящать его эгоистичным удовольствиям. Нет времени, чтобы потворствовать греху. Эллен Уайт, «Наглядные уроки Христа», страница 342. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумное, но как мудрое, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15-16 текст. О чем здесь Павел говорит нам? Как мы можем применить эти слова в нашей нынешней ситуации?
Среда, 21 марта. Имейте здоровый разум, тело и душу. Мы были созданы совершенными умственно, физически и духовно. Грех разрушил первоначальное состояние человека. Благая весть Евангелия заключается в числе прочего и в том, что Бог восстанавливает нас, возвращая к первозданному состоянию. Прочитайте книгу «Деяния», 3 главу, 21 текст.
«Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века».
Книга Откровения, 21 глава, с 1 по 5 текст.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны».
Какую надежду мы имеем согласно этим стихам? Как мы должны жить, ожидая этого окончательного восстановления? Христос трудился на земле, не покладая рук, чтобы возвысить человечество духовно, умственно и физически, предвосхищая окончательное восстановление в конце времени. Христово служение и исцеление свидетельствует о том, что Бог желает, чтобы мы были настолько здоровы, насколько это возможно в земных условиях. Поэтому управители вырабатывают в себе привычки здорового образа жизни, определяющие состояние ума, тела и души.
Во-первых, наш разум укрепляется, когда мы даем ему полезную нагрузку. Выработайте в себе привычку наполнять разум тем, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 текст. Такие мысли приносят мир. а если сердце безмятежно, то и тело полно жизни. Здоровые умственные привычки позволяют разуму, цитадели силы, функционировать наилучшим образом. Во-вторых, здоровые привычки, такие как физические упражнения, правильное питание, показывают, что мы заботимся о себе. Физические упражнения, например, препятствуют стрессу и нормализуют артериальное давление, улучшают настроение и замедляют старение. В-третьих, управитель будет вырабатывать полезные привычки, которые способствуют душевному здоровью. Пусть ваша душа возносится к Богу и успокаивается в Нем. Ваша душа будет благоденствовать, если вы будете ходить в истине, и сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Поразмышляйте о том, как ваши привычки влияют на ваше духовное, физическое и психическое здоровье. Видите ли вы необходимость в изменениях, которые помогут достичь улучшений в этих сферах? Какие решения мы можем принять и на какие библейские обетования положиться, чтобы улучшить качество нашей жизни, ожидая окончательного восстановления?
Четверг, 22 марта. Самодисциплина. Самодисциплина – одна из важнейших черт характера управителя. Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и самообладания. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 текст. Греческое слово «самообладание» встречается только в этом стихе Нового Завета. Это слово подразумевает способность правильно поступать с опорой на здравый ум, который не будет отклоняться от Божьих принципов. Самодисциплина способствует развлечению добра и зла. Она помогает трезво оценивать ситуацию, а также выдерживать давление извне. Даниил твердо держался правды, несмотря на угрозу быть съеденным львами, в отличие от Самсона, который потворствовал своим желаниям и проявлял мало сдержанности и благоразумия. Иосиф поступал по правде в доме Потифара, в отличие от Соломона, который поклонялся другим богам. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 9 главу, с 24 по 27 текст.
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
Что Павел говорит здесь о самодисциплине?
Люди мира сего потворствуют своим похотям, он изобилует заблуждениями. Растет число ловушек, расставляемых сатаной, чтобы губить души. Каждому, кто желает достигать святости жизни, благоговения перед Богом, следует научиться воздержанию и самообладанию. Желания и страсти должны находиться под контролем высших сил разума. Самодисциплина крайне важна для обретения умственной силы и духовной проницательности, которая делает нас способными понимать и соблюдать священные истины Слова Божьего. Эллен Уайт, книга «Желания веков», страница 101. Самодисциплина достигается путем постоянных тренировок. Бог призвал: «Будьте святы во всех поступках». Первое послание Петра, 1 глава, 15 текст. «И упражняя себя в благочестии». Первое послание Тимофея, 4 глава, 7 текст. Управителям необходимо практиковаться в самодисциплине, подобно тому, как большинство талантливых спортсменов и музыкантов оттачивает свое мастерство. С помощью Божьей силы и наших прилежных стараний мы должны дисциплинировать себя в том, что имеет действительно большое значение. Как мы можем научиться подчиняться силе Бога, ведь только Он один может наделить нас самодисциплиной, необходимой для управления ресурсами в испорченном мире?
Пятница, 23 марта. Для дальнейшего изучения. Енох и Ной имели привычку ходить с Богом в тот век, когда лишь единицы оставались верными Ему. Они понимали и принимали Божью благодать и, следовательно, были хорошими управителями доверенного им имущества. На протяжении веков отдельные люди ходили с Богом, подобно Еноху и Ною. Например, Даниил и его друзья осознавали, для того, чтобы достойно представлять истинную религию среди ложных, они должны обладать ясностью ума и совершенствовать христианский характер. Сам Бог был их учителем. Постоянно молясь, добросовестно относясь к учебе, поддерживая непрерывную связь с невидимым, они ходили с Богом, подобно Еноху. Эллен Уайт, книга «Пророки и цари», страница 486.
Хождение с Богом – характерная черта мудрого управителя. Только посредством этой связи с Богом мы сможем защитить себя от господствующих в мире пороков. Быть верным управителем означает находиться в согласии с Богом. Мы должны ходить во Христе, обновленной жизни, любви, мудрости, истине, свете, непорочности, Божьем законе и добрых делах. Это и есть заповеданный нам прямой путь.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Дайте определение смирению и объясните его роль в жизни управителя. Почему смирение необходимо в нашем хождении с Богом?
Вопрос второй. Обсудите в классе, как мы можем помочь тем, кто оказался во власти вредных привычек. Что ваша местная община может сделать, чтобы помочь этим людям?
Вопрос третий. Какие хорошие привычки могут иметь христианские управители вдобавок к упомянутым выше?
Вопрос четвертый. Поразмышляйте в классе о категории времени. Почему нам кажется, что оно проходит так быстро? Почему нам необходимо быть хорошими управителями мимолетного дара времени?